Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, я Тутта Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
Это проект «Делатели» на Радио «Вера».
Мы говорим с людьми, которые вдохновлены добрыми делами и вдохновляют других. И сегодня у нас в гостях Елена Леонидовна Ольшанская, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Очень хотелось бы про много сегодня поговорить, потому что вы, наверное, один из тех людей в стране, кто знает про помощь сиротам больше всех, наверное, так можно сказать.
Да, этой темы, сколько лет?
Этой темой занимаетесь уже очень давно, да?
Да. С ужасом понимаю, что 20. Действительно, как бы уже такой почти пенсионный возраст для организации.
Мне кажется, у тебя с живого журнала еще началась вся эта
история. Да-да-да, еще не было. Ну, в общем-то, наше название, оно такое немножко по-детски звучит, «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Собственно говоря, он уже и возникло просто, когда мы были группой товарищей, которые ходили в больницы к вот этим вот детям, и ничего не предвещало, что это вырастет в какую-то серьезную историю на самом деле.
Ну да, там была какая-то тема, вы рассказывали в каком-то интервью, что когда оказались с дочкой в больнице, да, вы увидели вот этих сирот, которым никто не подходил, которые никому не нужны, и вот вообще как получилось так, что в стране в нашей, в общем-то, немаленькая Россия, в общем-то, есть люди, такое отношение было к сиротам, почему так сложилось?
Ну, может быть, действительно, потому что не маленькая, и, к сожалению, вот эта вот ситуация, что очень много таких вот мест, задач, историй, сфер, которые просто оказываются вне внимания. Особенно нужно понимать, что, ну, вот эти 90-е годы, тотальная перестройка всей системы и всей страны, и если у нас какие-то сферы были действительно развиты на довольно неплохом уровне, образование, например, медицина, и они там, ну, как смогли, выстояли, устояли, то как раз-таки вот этой социальной работы ее фактически не было, потому что мы жили в другой социальной системе, где, ну, у нее были свои большие минусы, но были какие-то плюсы в том смысле, что таких вот ситуаций, когда мама там оказывается одна с младенцем на улице, там, да, их просто не могло происходить. То есть человек был, по сути, такой как бы под контролем государства. Он не мог оказаться бездомным, он не мог оказаться безработным, там, да, он, наоборот, мог получить срок за тунеядство. И в этом смысле большая часть вот этих социальных проблем, которые порождают социальное сиротство, до конца 80-х была, ну, по сути, незнакома. Ну, кроме пьянства, условно говоря, там, да, и какого-то, ну, отказа личного по каким-то своим там ситуациям, да, уже таким не связанным с социальными внешними факторами. А когда случилось вот это вот все, то есть разрушилась система, по сути, та, которая была и новая еще не простроилась, то как раз-таки понятно, что всем первое время было не до социальной защиты. И поэтому очень многие вещи, связанные именно с помощью наиболее уязвимым категориям людей, они оказались без какого-то контроля, без помощи, потому что работало только то, что до этого работало, что как-то не сломалось, условно говоря. А задача строить новое такого уровня не было. То есть вы говорите про детей в больницах, и действительно, да, наш фонд начался с того, что я попала в больницу, и, ну, это было тогда совершенно... Это всего лишь 2004 год, на самом деле.
Там, не так давно.
Не так давно, по сути. Но вот мы, ну, вот в той больнице, с которой все это началось, там было где-то 5 подряд палат вот, с маленькими детьми, которые некоторые из них находились там годами на тот момент, то есть не там ни неделя, ни месяц, там дети выросли, и они выросли
в
даже не выходя,
да.
Ну, в полной депривации, например, ну, меня тогда поразило тоже, что вот там один из тех факторов, который для меня оказался такой прям очень эмоционально меня затронувший, это то, что некоторые из них никогда не выходили из палаты на улицу, не видели, вот ребёночку 2 года, он здоровый в целом, там, да, это не лежачий ребенок, никогда не был на улице.
В смысле, от него отказалась мама в момент родов, или как он,
ну,
там оказался?
Вот, это слово «отказники», которое мы принесли в мир, и так называется наш сайт до сих пор, www.отказники.ру, оно не очень грамотное. Так мне сказала тогда, 20 лет тому назад, главврач, что вот это отказники, от них отказались мамы, я вот так про это написала там у себя в ЖЖ, там потом форум сделали. Конечно, когда мы стали на самом деле погружаться в тему, выяснять обстоятельства, узнавать ситуацию, оказалось, что, конечно, отказных там детей очень мало. Основная масса детей – это дети, отобранные из семей. Сейчас ситуация еще как бы сильнее изменилась именно в ту же самую сторону. Отказов у нас довольно мало в стране. Большая часть отказов у нас происходит по причине того, что ребенок родился с тяжелыми патологиями развития. И, конечно, основная масса детей, которые находятся в государственной системе, это дети, которых забирает государство, либо родитель добровольно не отказывается при рождении, а потом в какой-то момент там просит разместить.
Ну, то есть это то, что называется социальное сиротство.
Да, на самом деле. И, ну, как бы с отказами тоже, кстати, у нас вот мы тогда начинали просто с... Вот, и первое, что я сделала, это я пошла этих детей выводить гулять, потому что вот это вот понимание, что ребенок вообще вот маленький, ничего не видел, кроме этих больничных тел.
Я только хотела тебя спросить, а вот, ну, как, я даже не представляю себе, вот ты одна женщина, еще с маленьким ребенком на руках, у тебя 5 палат депривированных, никому не нужных младенцев. Что с этим вообще можно сделать?
Ну, я брала каких-то подружек, просто я приходила, вот, ну, с ребенком я как только выписалась, я на следующий день довернулась. Я, во-первых, собрала со всех, кого там я могла зацепить из своих знакомых, а у меня круг общения, естественно, когда у тебя маленький ребенок, ты чаще всего общаешься в кругу таких же мамочек. Mm-hmm. У меня было довольно много знакомых с детьми. Я собрала по всем там памперс, одежду, привезла туда там целую газель всего и начала приходить с ними гулять. И я просто сначала, ну, каких-то знакомых просила, потом, конечно, с учётом того, что было Подмосковье, не ближнее. Я туда переехала, большая часть моего круга общения осталась в Москве, где я до этого тоже жила. И, соответственно, далеко ездить, чтобы гулять с детьми, это энтузиазма было у людей не очень много. По разу, наверное, все скатались, потом перестали. И я, конечно, вот в такой вот была растерянности, потому что у нас и вещи все кончились, которые я привезла, а мне главврач говорит, там все закончилось, вези еще.
А главврач не возражала, наоборот?
Против помощи нет. Сообщалась. Она мне, собственно говоря, рассказала, что никакого нет государственного финансирования, ничего. И что все, что на детях есть, память, персы, там, одежда, это либо медсестры приносят из дома, либо такие же, как я, неравнодушные мамы. То есть это было так на тот момент. Сейчас ситуация изменилась. Но вот тогда было так. И она была совершенно не против помощи. История с тем, что все стали против, и нас пытались туда выгнать, возникли через 2 года, когда мы начали делать ситуацию публичной. Тогда, угу, да, конечно, началось. Мы же вынесли ссор из избы, как мы могли. Мы должны были молча вот это все делать, помогать, никому ничего не говорить. И на самом деле тоже это был такой переломный момент для организации, когда, собственно говоря, организация-то, по сути, появилась, когда уже к этому моменту, вот я начала говорить, что я написала у себя в ЖЖ. Почему я написала? Потому что мои знакомые исчерпались, как бы их энтузиазм закончился, ездить им было тяжело, вещи у них детские все, которые они были, мне уже отдали все, откуда им новые-то взять, там, на дети же не так растут, чтобы за неделю еще из какого-то там количества одежды вырасти. И в итоге я просто написала в ЖЖ. Написала на каких-то форумах родительских, и пошел поток, ну, вот невероятный поток отклика, то есть, во-первых, люди, которые были готовы помочь, передать, принести, а во-вторых, начали мне писать те люди, которые видели таких же детей в своих больницах. Потому что если до этого мне казалось, что какая-то локальная аномалия, даже я пошла там к местному депутату, пошла в администрацию там выяснять, что такое, почему нет финансирования, почему никто с ними не гуляет, потому что я была уверена, что это вот, ну, здесь что-то сломалось на этом уровне. А когда я начала получать кучу этих писем со всей страны, я поняла, что сломалось, собственно говоря, не там. И у нас довольно быстро организовалась такая активная группа, и мы охватили вот, ну вот буквально мы охватили не только Подмосковье, но везде, докуда мы могли доехать, где-то мы нашли таких людей, которые уже у себя это делали, там, да, мы со всеми были на какой-то связи, мы возили, мы собирали просто на квартирах, собирали кучу этих вещей, памперсы, возили их, как мы только не возили, например, мы там договаривались с фурами, которые едут куда-то в Читу, что они по дороге подхватывают наш груз до больницы там, да, то есть вот это было, конечно, вот эти первые 2 года просто такая вот, ну, материальная помощь, но очень такая массированная, и в Московской области мы где могли, докуда могли там доехать, ходили с детьми гулять. Это были вот просто люди, которые мне писали. Мы сделали сначала это просто, ну, как бы было вот в переписке, потом я сделала форум. Были такие, если помните, разные платформы, на которых ты мог завести форум. Отдельные люди на форуме общались. Вот первый форум мы назвали «Отказники», вот потом из него родился сайт. Вот это все начиналось. И, конечно, не было ощущения, что
это надолго. Микрогражданское общество.
Из мамочек, да, из мамочек с маленькими детьми, потому что понятно, что, ну, на вот это откликались такие же. То есть мы все практически были мамами, среди нас были единичные какие-то женщины, у которых детей не было, либо были уже взрослые. В основном это все вот такое было примерно одинаковое сообщество, которое просто не могло, опять же, тему настолько для нас в тот момент чувствительную, как бы, да, пропустить, потому что ты знаешь, сколько нужно заботы ребенку маленькому, сколько ему нужно ухода, любви, всего. А тут просто ничего никого нет. И тогда мы видели вот эти больницы жуткие совершенно. То есть я сама бежала большую часть, как бы, докуда могла доехать, когда у тебя по 10 палат этих детей, там, да, по 50 детей было вот в этих больницах. То есть это был вот такой вот мрак.
Это тяжело очень даже воспринимать, даже осознавать, что
гетто, да,
действительно они никому не нужны. Вот это меня больше всего вот как-то поражает, что это все на голом энтузиазме тех людей, которые про это знают, существовало.
Да, потому что для государства как будто бы этот элемент выпал. То есть вот ребенок попадает в дом ребенка, да, уже после того, что с улицы, например, там, или семьи его забирают в больницу, там вроде как на обследование, потом по какой-то причине он зависал, как я уже говорила, на месяц, два, три, полгода, год, потому что со слов в больнице так нам говорили тогда. Потом у меня другие версии появились, но я их не буду озвучивать. А, собственно...
Ну вот самое интересное.
Самое интересное, да, пока я не готова.
Я думаю, что их как-то датировали, и это было удобно.
Было удобно, потому что вокруг этого стояла определенная коррупция, mm-hmm. безусловно, это очевидно там, да, но мы тогда этого, конечно, не понимали, мы просто, нам объясняли так, что вот очень нет мест в домах ребенка, очень долго ждут очереди, пока не ждут очереди, они просто здесь, вот как, какая-то передержка, да, но при этом на время этой передержки государство не выделяют средства на содержание ребенка, нет персонала по уходу, но мы добились тогда, что в ряде регионов появились и финансы на, ну, хотя бы там памперсы питания, и какой-то персонал там, да, ну, это все, опять же, мы тогда не понимали, что проблема не в том, что в больнице нет нянечки, условно говоря, памперсов, а в том, что вообще не место ребенку в этой
больнице.
Что
система вся изначально...
Не для этого.
Ну, это вообще не место ребёнка, для того, чтобы там жил здоровый ребенок. Вообще не место. Да, но это уже сейчас ситуация сильно поменялась. То есть, слава богу, я могу рассказать про это как про что-то, что прошло. Потому что сейчас уже все по-другому.
Мы обязательно поговорим о том, как по-другому. Прости, перебила тебя. Мне просто интересно, что произошло через два года, когда ты забила тревогу.
В какой-то момент мне стало понятно, что вот эта вся история, что мы там, не знаю, охватываем все больше больниц, там, да, что мы можем доехать уже с этой фуры до Читы, условно говоря, что эта история, ну, она абсолютно нерабочая, просто начинаешь, до тебя начинает постепенно доходить, ты вникаешь, что это правда не место для детей, что вот эти все истории ты можешь передать своим внукам, то есть, да, ты вот всю жизнь будешь возить эти фуры, ничего не поменяется, эти детей будут все новые, те уходят, следующие приходят, и в какой-то момент ты сломаешься, а дети-то там останутся, и они не могут зависеть от кучки каких-то эмоциональных тетушек, ну, вот просто не могут. То есть я понимала, что, ну, как мы не можем, это не может быть на наших плечах, это должно делать государство. То есть очевидно, чтобы государство это делало, чтобы оно само это делало, нужно как бы до него эту идею донести.
Чтобы оно их заметило.
Чтобы оно их заметило и этим занялось. Сначала я записалась там, вот, ну, я в целом сразу же пошла по каким-то инстанциям, но вначале как бы меня воспринимали как городскую сумасшедшую, в общем-то, серьезно со мной никто не говорил, а в основном меня посылали разными способами, иногда вежливо, иногда не очень, или говорили, что мне все это показалось, приснилось, там, женщина, проспитесь, какие младенцы в больницах, то в Мензодраве на минуточку, мне так говорили. То есть, да, то есть люди действительно оказалось, что вот на уровне каком-то начальства они даже не в курсе того, что у них вот это происходит, да, и для того, чтобы, ну, каким-то образом до людей дошло, нам пришлось привлекать средства массовой информации. И вот когда мы, собственно говоря, это сделали, да, то есть все сполошились, но тут же больницы начали для нас закрываться, потому что их заставили говорить на камеру, что у них все есть, все хватает, памперсы, еда и так далее, все у них якобы обеспечено, они, значит, это говорили, а потом говорили нам, а вы можете с черного хода принести памперсы, потому что нам запретили от вас принимать, но у нас, блин, их нету. А уже дети привыкли, они уже, значит, на этих голых клеенках лежать не готовы там, да, и медперсонал понимает, что это нехорошо. И, конечно, это была вот такая история, и тогда очень много наших волонтеров, вот этот наш выход, мы писали официальное обращение, там, да, не только СМИ, мы, конечно, официально обращались, восприняли очень негативно. То есть мне говорили, да зачем ты это делаешь, нельзя выносить 40 зубы, но нужно вот так вот тихо, никому не говоря, продолжать возить эти памперсы, вот, но всю оставшуюся жизнь. Я говорю, ребят, ну окей, вот через год, не знаю, у вас изменится обстоятельство, вы перестанете их возить, еще у кого-то изменится, вы тоже перестанете их возить, у меня изменится обстоятельство, что будет? То есть и дети останутся без ничего, потому что просто, ну, жизнь у человека меняется, там, да, условия, возможности тоже меняются. И, конечно, ну, был такой вот сложный переломный момент, потому что часть людей тогда, кстати, ушло вот из нашей такой большой волонтерской группы, потому что...
Не хотели ссориться, да?
Им казалось, что мы действуем неправильно, потому что мы начали об этом говорить вслух и писать какие-то официальные обращения вместо того, чтобы тихо возить в памперсы, там, да, и они там говорили, все, там, я там ухожу вместе со своей больницей, вот все, она там не будет в вашем движении, я буду тихо возить памперсы, не пишите про меня, там, да, в моей больнице нет детей, там, ну, вот как-то так. Ну, мы же к тому моменту назвали там кураторы больниц, мы как-то эту систему отстроили довольно такую, на самом деле, грамотную, логически, как я сейчас понимаю, совершенно ничего в этом не понимаю, но, не знаю, настолько, видимо, было у нас действительно вот этой энергии на тот момент, что у нас это это получилось. Но да, был момент, когда от нас закрыли эти двери и просили ходить через черный ход. А что делать? Мы ходили. Ну а как? Мы же понимаем, что мы не можем оставить детей без памперсов, да. Мы будем уже как бы неофициально через черный ход, но их продолжать носить. Но тем не менее, ситуация в итоге переменилась. Я была уверена, что так и будет. И нас уже не просто пригласили с центрального хода, а подписали с нами официальное соглашение на уровне министерств, там, да, и мы из вот этой ситуации черного хода вышли уже, а нам пришлось тогда и регистрироваться.
Ну да, вы
потому
сами
что мы же никто.
Легализовались.
Да, мы как бы, мы не могли, ну, нельзя подписать соглашение с группой мам, там, да, то есть понятно, там, Маша, Петя, там, это все.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с президентом благотворительного фонда «Волонтеров помощи детям-сиротам» Еленой Ольшанской. Вот мы поняли, что эта инициатива, этот энтузиазм мам, которых вы собрали вокруг себя, свой собственный энтузиазм, вы направили...
20 лет назад.
20 лет назад. Вы направили в такое благое русло, и слава богу, что получилось. Но ведь до этого была тоже какая-то у вас жизнь, наверное, наполненная тоже важными событиями. Вы, по-моему, философ, да, по образованию первому. Как вообще вот все вот было оставить это все? Что было до этого? И как это решение далось?
Не, на самом деле, на тот момент ничего сильно мне оставлять не пришлось. Я училась как раз-таки, да, училась в университете. И да, я планировала совершенно другую жизнь, никак она не должна была связана с той темой, которой я сейчас занимаюсь, ни в каких фантазиях я не предполагала, что я буду этим заниматься. Мне правда, вот, наверное, звучит сейчас очень странно даже для меня, но мне правда нравилось заниматься философией.
Прекрасно.
Я, возможно, пошла бы в аспирантуру, как бы осталась, и мне нравилось, и я хотела преподавать на самом деле.
А в каком направлении? Зарубежное, отечественное? Что это было?
Ну, очень разное. Мне тоже как бы, мне там... кидала. То есть я начинала, кстати, с русско-религиозной философии, потом противоположность всякие, там, экзистенциализм или там Фуко. То есть, ну, очень много разного. Не знаю, чем бы я занималась, если бы я там осталась, потому что я не осталась.
Была бы в каком-нибудь think-tank'е сейчас.
Может быть.
Судьбы мира бы разруливала.
Или просто сидела бы в небольшом провинциальном вузе в качестве педагога. Неизвестно. У меня в дипломе написано «философ, преподаватель философии». Да, вот две там специальности. Очень смешно, что вообще кому-то пишут философ диплом, но да, как бы у меня так написано. И, конечно, я это не воспринимала как какое-то серьезное. У меня был маленький ребенок, у меня ребенку тогда было 1,5 года, когда все началось. И, соответственно, я планировала что-то такое делать уже после ее 3, там, думать про работу, куда-то выходить. Но из декрета я вышла, собственно говоря, ну, сделав фонд. Свою собственную организацию. Первые несколько лет мы, опять же, работали там все бесплатно, и у нас был единственный оплачиваемый специалист в фонде, это был бухгалтер. Но, опять же, моя жизненная ситуация изменилась, и стало понятно, что я либо ухожу и перестаю этим заниматься, и мне нужна другая работа, либо мы делаем, ну, эту организацию уже такой профессиональной, да, и я начинаю там работать на... Ну, я и так-то делала 24/7, но только теперь уже как бы официально, как руководитель, который получает какую-то зарплату за это.
Ну, масштабировалась организация, да, в профессиональный фонд, и масштабировались, наверное, задачи.
Да, это все было очень постепенно, на самом деле, потому что у нас как-то вот... Я понимаю, что бывает по-разному у людей. То есть бывает, действительно, люди сначала думают, потом создают организацию. И в целом они правильно делают.
А здесь получилось сначала ввязаться в бой, да?
Да. А мы сначала ввязались. В целом мы не до конца понимали, во что мы ввязались. Вот просто ты видишь, и ты понимаешь, что ты не можешь пройти мимо. А дальше постепенно я начала как бы разбираться. Да, вот мы за этими детьми из больницы пришли в дома ребенка. С домами ребенка мы пришли в детские дома. Потом мы, ну, как бы первая мысль такая у всех, она кажется банальной, ну, на тот момент времени уж тем более, вообще не было никаких разговоров про кровные семьи, что типа детей-то надо этих семьи устраивать, там, да, и мы начали как бы, ну, заниматься семейным устройством. И только, там, не знаю, года через 2-3 до нас вообще дошла история с кровной семьей этих детей, причем это было...
Что надо профилактикой, да, заниматься, да?
Причем это, опять же, было, вот все, как вы говорите, происходит промыслительно, это не было никакой моей инициативы, не то, что вот я сидела, думала и придумала. А няни, мы же к тому моменту, у нас в больницах работали няни, то есть мы устраивали на нянь, сами их находили, сами их в целом оплачивали, там, в каких-то больницах частично их оплачивало государство, в каких-то полностью мы и наши жертвователи, но их было много. И они начали к нам обращаться, потому что к детям же ходят, их мамы навещают. Мама начинает узнавать, что кто-то там помогает, и начинает просить помощи себе. И, наверное, первая у нас реакция была такая, ах, вот эти
оборзели,
там, плохие, да, мамы, которые своих детей побросали. А мы же еще были тоже в этой иллюзии, потому что вот, ну, главврачи почему-то, может быть, они так думали, не знаю, может, им было так легче нам объяснить, они нам говорили, что вот отказные, отказались там. Все эти мамы в их глазах были такими алкоголичками, наркоманками, которые побросали своих детей. Естественно, мы усвоили вот эту картину мира. И когда наши няни начали нам говорить, что вот мамы просят помощи, хотят встретиться, у нас такое, значит, возмущение буквально. Вот
с кем? С ними?
Да, они хорошие редиски хотят, значит, чтобы еще им помогали. И в итоге мне вот одна няня, прямо она меня уломала. То есть то, что там эта мама, она каждый день стояла под окном, причем она не заходила. Я еще думаю, что она не захочет, она под окном-то этим стоит вот с утра до вечера. Она ее как бы извела, и она меня, в свою очередь, извела, что тебя с этой мамой встретилась. Это была такая первая история, про нее уже рассказывала СМИ, но она, правда, очень много мне дала, и она вот, ну, совершенно, конечно, не случайная эта история. Это была девушка лет 35, мне кажется, она была старше меня на тот момент, с умственной отсталостью. Ну, то есть я тогда таких вообще не понимала, конечно, но я сразу же, ну, все ее увидела, сразу же поняла, что, ну, какая-то другая она там, да, и как она со мной общалась, потому что она говорила, то есть стало понятно очень быстро, что, ну, там есть вот эти нарушения. Она не училась в школе, ее забрали с 3 класса, у нее потом умерла мама рано, и она осталась, по сути, одна. Ее в какой-то момент обманули мошенники, забрав у нее квартиру, которую мама оставила в наследство, она осталась на улице. Просто жила на улице, там где-то ее там пускали поспать, пожить. В какой-то момент, ну вот, такого же встретила, судя по всему, молодого человека, они завели ребенка, но они тоже, по сути, жили, ну вот, просто нигде. И там в какой-то землянке жили, потом какие-то запустили пожить к себе алкоголики, у которых, собственно говоря, когда они жили, ребенка изъяли. А я эту девочку-то видела, ну, потому что я в больнице бывала в этой больнице, с которой все началось, наша, моего района, там я бывала каждый день фактически. И привезли этого ребенка, при мне полиция привезла. Девочка с такими рахитными желтыми зубами. Я еще подумала, блин, ну как можно было ребенка такого состояния довести, которому года нет? Там, да, вот как это можно? И, а при этом видно же уже к тому моменту, что ты понимаешь, ты видишь детей, которые вот такие, ну, родительские, да? То есть потому, как они реагируют, потому как вот насколько для нее это стресс, как она рыдает. Как, ну, видно, что для нее вот эта вот ситуация ненормальная. Потому что бывает, приводят детей, которые вообще как бы на эту смену обстановки не реагируют. Они привыкли, их туда-сюда дергают.
Ну, то есть она получала там все равно,
да,
какое-то тепло и заботу.
Да, она получала там совершенно,
да,
точно тепло и заботу. И когда все с этой мамой, стало понятно, откуда у нее рахитные зубы, когда она была беременная, вот как раз они жили в этой землянке и пытались спасти какой-то мёрзлой морковью, вот весь, ну, вот, ну, буквально ничего у них не было больше. И, конечно, она, ну, вот сама тоже там тощая, ну, очень несчастная женщина, как бы, да, и понятно, что ребенок просто недополучал питание во время, пока она была беременна, оттуда эти зубы. А, причем по ней, опять же, видно, ну, что она не пьющая, просто к тому возрасту уже на лице, на самом деле, это отпечатывается. Ну, и, соответственно, конечно, я очень растерялась, потому что я была к этому не готова, и у нее нет жилья, у нее нет прописки. Опека ей говорит: найдите жилье, работу, прописку, тогда мы вам отдадим ребенка. И запретили даже к нему, почему она под окнами стояла. Так как у нее нет прописки, и там, значит, она никто имя ей никак, то, значит, они даже не разрешили его навещать. И они же видят тоже, что она такая глупенькая там, да? Вот они ей выкатили список того, что она не может сделать никаким образом, и она там бьётся.
Ну, типа, бьётся, чтобы отстала просто, и всё.
Ну, по сути, да, там, делайте прописку, придете. Ну, как, где она сделает ее? Ну, в общем, в итоге вот она с утра приходила под окно, и эта нянечка этого ребенка в окно показывала, там она до ночи стояла. И я вот, когда вот это все услышала, увидела, ну, во-первых, я сразу же скажу, что нам не удалось ей помочь. Ну, то есть, ну, я понятия не имела, что делать. И я тоже как бы с ужасом поняла, что, ну, а что, как, а что я могу? Я там попыталась, начала в интернете что-то читать, пошла к кому-то консультироваться. Но было понятно, что я совершенно не под силам вот все, что от нее хотят. И эту девочку потом взяли в дом ребенка, мама так и ходила и стояла под окнами, но это был такой большой удар по вот этой нашей картине мира, и мы вдруг поняли, что там все что-то другое происходит. Вот мы не знаем, что там происходит, оно вообще другое. И тогда мы как бы так остановились и поняли, что да, нам нужно делать какую-то программу помощи этим родителям, потому что тут есть, ну, какие-то совершенно другие истории, на самом деле, не то, как мы себе это представляли. У нас появился юрист, мы там начали изучать, как вообще делается, там, как можно помогать, что делать, и начали говорить няням, вот приходят к вам эти мамы, давайте наш телефончик, да, и у нас как бы этой мамы мы не помогли, я не знаю, что там стало дальше с ее ребенком, но я... Ну, к сожалению, у нас тоже не было возможности это отследить.
Наверное, его приняли в приёмную.
Наверное, семью. Если, да. Может быть, приняли, может, нет, потому что девочка с хитными зубами тоже как бы не то, чтобы там самые, да, то есть она могла и остаться в этой системе, мы этого, правда, не знаем. к сожалению, но... Ну, потому что её увезли дальше уже куда-то по этапу. Но это стало для нас вот таким вот вообще открытием, откровением, что все, что мы до этого знали, оно не так. Оно устроено по-другому. У нас вообще была не та картина мира. И постепенно, конечно, вообще вот вся наша работа перевернулась. И сейчас работа с профилактикой у нас такая, ну, вот я считаю, ключевая. И я хочу сказать, что когда мы вот это начинали делать, я помню, что я начала ходить на все эти какие-то круглые столы, на мероприятия, и говорить, слушайте, а что мы все, почему все говорят о семейном устройстве? Почему никто не говорит про кровные семьи? Почему никто не говорит про профилактику? И я... Действительно, никто про это не говорил. Вот часто все там с каждого угла кричат «кровную семью», «сохранить кровную семью», этого не было. Да? То есть я просто помню, что вот вообще, то есть вот такое ощущение, что их воспринимали так же, как мы в первый момент, да, что какие-то такие плохие, от которых подбирали, слава тебе, Господи.
А как удалось это переломить-то?
Ну, вот, во-первых, действительно, я ходила везде и говорила про эти кровные семьи, но, естественно, была я не одна. Вообще-то, вот ты замечаешь, как это происходит, да, что ты попадаешь в какую-то волну. То есть начинали появляться такие же организации, которые начинали как бы это как-то озвучивать, и постепенно мы эту историю переломили. Но я хочу сказать, что это сделал именно сектор, потому что со стороны государства этого движения не было. То есть вот нам пришлось там много лет с ним про это говорить. С одной стороны, вот таким вот, скажем так, адекватным, как я считаю, которые работают семьями, с другой стороны, не очень адекватным, который там начали где-то с какого-то, это было в какой-то 2006 или 2007 год, когда начали тоже кричать там про там ювенальную юстицию, и вот это вот все пугать какими-то иногда совершенно придуманными угрозами, но тем не менее они тоже сделали, они внесли свою большую лепту в то, что государство начало как-то внимательнее относиться к тому, что оно делает. У нас сейчас очень сильно снизилось количество лишений родительских прав. Когда мы начинали, количество лишений родительских прав было просто огромным, там, да, то есть было, помню, около 73 тысяч в год, сейчас у нас типа 23, вот так вот, то есть, да, то есть разница просто огромная, и понятно, что с одной стороны, это из-за того, что детей стало меньше в системе, потому что мы в демографической яме сейчас, это временная у нас история, но не настолько там, да, это в основном потому, что действительно стали воспринимать кровные семьи как то, что это нужно сохранять, с этим нужно работать, нельзя там сразу же забирать, там, суды в основном не решают, но, честно говоря, то, что суды в основном не решают, не всегда правильная история, потому что они к этому часто относятся чисто формально, просто не решили, но ничего не поменялось, никакой работы не началось там, да, ну, например, там мама пьет беспробудно, без возможности лечиться, потому что нет на территории нормальной реабилитации, или без желания, там по-разному может быть. Но суд упорно не решает, а ребенок живет все равно в системе. Вот, ну что, как бы, да, тоже как бы так себе история. Понятно, что ситуация за эти вот, ну, 20 лет изменилась, я бы сказала, кардинально, вот из того, что я видела тогда и того, что я вижу сейчас. Но есть какие-то вещи, которые, ну, так с мертвой точки не сдвинулись, с моей точки зрения, вот такого нормального социального сопровождения, именно помощи семьям, которые сами не могут справиться, у нас так и не появилось.
Давай поговорим об этом через пару минут.
Да, сегодня у нас в гостях Елена Ольшанская, президент благотворительного фонда волонтеров помощи детям-сиротам, и у вас есть возможность поддержать фонд на сайте отказники.ру, либо отправить смс на номер 3116 с тремя буквами «ОТК», поставить пробел и написать сумму, например, «ОТК пробел 300». Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Вы слушаете проект «Делатели» на радио «Вера». С вами Тутта Ларсен.
И Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Елена Ольшанская, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Мы начали говорить в первой части программы о том, что работа с кровной семьей и профилактика социального сиротства, это, наверное, сейчас стало, благодаря в том числе вот деятельности некоммерческих организаций, вашей личной деятельности, таким основным трендом, что ли, в сфере помощи детям-сиротам, и это замечательно. Я вот недавно был с своими коллегами в Министерстве просвещения, как раз у директора профильного департамента по сиротам, и они как раз говорили нам о том, что вектор действительно изменился, они основное внимание уделяют сейчас именно профилактике сиротства и работе с кровной семьей. Это действительно так, это они сами озвучивают постоянно, да. Это прямо мы слышим из действительно всех государственных ведомств. И вопрос только, как это сделать, потому
чего
что...
не хватает.
Да, потому что, ну, как сказать, вот, например, есть очень добрые, харизматичные мамы, есть прекрасные фонды, есть даже государство, которое это осознало, да, но ведь все социальные проблемы, вот в том случае с умственной отсталостью, либо с беспробудным пьянством, их решить-то, в общем, не так-то просто. Это индивидуальная работа, это фантастически сложная история. И там очень много факторов же. И где ты найдешь эти социальные услуги и возможности в каких-то глухих местах совершенно?
Вы совершенно правы. То есть, да, у нас, с одной стороны, очень сильно поменялся вектор. Я считаю, что это правильно, да, потому что, ну вот, насколько было раньше тяжелее отстоять возможность какого-то ребенка жить в своей родной семье, да. Сейчас уже, если ты начинаешь это как-то отстаивать, там совсем по-другому к этому относятся, да. Но при этом, по факту, вот у нас сейчас несколько историй вот, идут совершенно одновременно из разных регионов, когда родители... Ну, даже вот не то, что вы говорите, там, не пьют, безумственной отсталости, то есть, казалось бы, там, да, ну, куча других, как бы, факторов, которые делают их жизнь социально не очень благополучной и не очень ресурсной. И государство, ну, в целом резонно говорит, типа, а мы вот не уверены, что они справятся, там, да, и не отдает детей, там, да, а потому что у них нет возможности эти ресурсы, условно говоря, укрепить, вот то, чего нет самого главного, там, да, помощи-то адекватной нет на самом деле. Какая у нас есть помощь? У нас за это время очень выросли социальные выплаты, вот все детские, там, материнский капитал, которого не было, когда мы начинали, там, да, то есть вообще пособие, вот материальная вот эта часть, она выросла существенно, и там есть ситуация, когда семья с несколькими детьми, и вообще там самая богатая семья на селе, условно говоря, потому что у нее очень много денег, которые она получает в качестве пособий. И может совершенно спокойно на них жить, не работать. Да, и эта ситуация сейчас есть.
Другой стороны, это тоже такая палка о двух концах.
Палка о двух концах, да. Но я, ну, как сказать, откровенно говоря, я считаю, что это вообще-то труд действительно большой, и пускай государство его оплачивает. Если оно хочет, чтобы у него были многодетные семьи, он должен понимать, что женщина не может расти, там, не знаю, 6 детей, одновременно каждый день уходить на работу с 8 до 7.
Ну, да? Если мы говорим о женщине, у которой все в порядке с психикой, и она не практикует маргинальное поведение, да, если
женщина пьёт с утра до вечера, да. Да, тут у нас нет возможности там регулировать, что, например, на эти деньги нельзя там, их нельзя пропивать, например, там, все там, да. А, и здесь есть нюансы. Но, тем не менее, в целом, я считаю, что он правильно. Высокие детские пособия, ничуть не вижу причин их урезать, я бы еще увеличила, на самом деле. Но параллельно у нас есть история, связанная с тем, что семьи, которые действительно не справляются, не обязательно пьющие семьи. Им эта история не помогает, тем более, если у них дети в учреждении, им в итоге эти пособия-то перестают платить в какой-то момент. Так что они остаются одни без денег, без возможности, а, соответственно, без денег, без возможности что-то изменить, там, да, что требует существенных финансовых вложений. Они своих детей не могут вернуть. Вот просто вот расскажу там текущие там три истории, да, с которыми мы познакомились. У нас вот одна история недавняя тоже, когда папа один остался с 5 несовершеннолетними детьми, умерла мама. Ну и до этого семья так справлялась, так себе, скажем так, с трудом на троечку, но тянула там, да. Это село, прям село, глубинка российская. И он, в общем-то, работал всю жизнь. Он уходил с утра, приходил вечером, еще часто работал там в выходные, чтобы всех этих многочисленных детей содержать. Там еще больше детей, это 5 несовершеннолетних. В целом там их огромная куча. А, вот, и, соответственно, когда мама умерла, а он уже не молодой, ему за 60, он остался один с маленькими детьми, и он этого ничего не умел. Он просто приходил вечером с работы, ну, не знаю, катался на велике с ними по выходным, там, ничего не чинил. А тут ты должен... А еще одна девочка с инвалидностью тяжелая достаточно. Ты должен вот это все делать сам, один. И, конечно, это адски тяжело. Он начал... Он очень старался, но, конечно, в какой-то момент начал не справляться. И главным образом начал справляться тогда, когда очень заботливые государственные органы и школа, которая, к сожалению, вместо того, чтобы быть ресурсом поддержки для семьи, часто становится вот тем самым главным фактором, который приводит к тому, что дети оказываются в детском доме. Они, значит, потребовали, чтобы дети, которые плохо учились и не тянули программу, ушли из школы, с которой в этом же селе, в коррекционную, интернат. Его пытались уговорить их сдать туда, там, на пятидневку или на круглосуточно, отказался и начал их туда возить. То есть часть детей он возит каждый день, часть, а у него машины нет, то есть на автобусе, часть остаются дома одни. Ну, в общем, вот это был тот момент, который переломил хребет. То есть он перестал справляться, потом он заболел, и в какой-то момент просто, ну, опустил руки, и в итоге, когда к нему там пришла эта очередная проверка, они же вместо помощи бесконечно ходят, проверяют, оказалось, что там у него там грязно, голодно, там маленькая девочка сама там моет девочку с инвалидом, ее как-то обслуживает, потому что он этим не занимается, он просто слег, по сути, там, да, и с болезнью, видимо, с депрессией тоже. И, конечно, они радостно детей забрали, то есть все такие грязные, чумазые, некормленные, значит, ты плохой отец. И сейчас, собственно говоря, его подали на ограничения, и потом они хотят его лишить прав, он абсолютно не понимает, за что у него забрали детей. Он очень хороший, он любящий папа, он очень простой, просто реально очень простой. Он не этих требований, он там, у него грязно, у него правда грязно, он так, ну, он так живет там, да, и, ну, в целом ничего такого там ужасного в этом нет, но мы очень часто походим с такой завышенной планкой, то есть вот не знаю, вот человека, который живет в совершенно там благополучных, как бы, каких-то, не знаю, оранжерейных условиях, и он хочет просто видеть, что все живут так же. Там,
ну,
да?
А что вот с твоей точки зрения можно было бы сделать, предложить этой семье вместо того, чтобы
забрать у них всех детей? Да. Смотри, вот у него реально плохие условия проживания. Деревенский дом был без удобства, правда, очень запущенный. Там, да, 5 детей, он один ему за 60 сильно, это 68, помните. Ну, не 61, условно уже говоря, а ближе к 70, да. И он реально один, то есть там ни мамы, никого нет из родственников, потому что они там из другого места как-то переехали в эту деревню. И понятно, что по-хорошему в такой ситуации должна быть приходящая, помогающая женщина, там, да, условная няня, там, которая бы помогала с ребенком с инвалидностью, с присмотром за детьми, там, да. Его нужно, в конце концов, научить, правда, правильно там убираться. Он не умеет это, он никогда этого не делал. И понятно, что ему сложно с этим справляться. И при этом, опять же, нужно однозначно запретить школам выпихивать детей, которые, им кажется, там, не красят их рейтинг, вот все эти коррекционные интернаты. Почему? Если почитать наше прекрасное, это я вообще-то говорю искренне совершенно, прекрасное федеральное законодательство, то у нас по ВГОСам, по образованию, каждая школа обязана создать условия для любого ребенка. То есть вот к вам приходит ребенок, условно говоря, там он не ходит, значит, вы обязаны создать условия в виде пандусов, чтобы он заехал на коляске. А приходит ребенок снежный, значит, вы обязаны сделать там программу, там, да, чуть-чуть ниже уровнем, его учить. Но у нас школы говорят, у нас нет возможности создать условия, идите куда-нибудь за 3-9 земель. А вот эти все коррекционные интернаты, ладно бы они, допустим, они бы находились просто в соседнем здании, окей, ладно, ну, хорошо. Так нет же, они у нас один на район какой-нибудь будет, и, по сути, либо детей мы в итоге, на самом деле, мы изымаем таким образом детей из семей. То есть в лучшем случае они там на пятидневке, худшие они там круглосуточно, и родители хорошо если забирают их летом, а потом через какое-то время привыкают жить без них, не забирают их никогда. То есть у нас вот эта система, она устроена так. То есть если бы школа вот этого не делала, исполняла бы федеральное законодательство, то он бы не сломался так быстро. Если бы при этом государство выделило, условно говоря, помощницу по хозяйству и по уходу и присмотру, которая бы приходила, ну, потому что, правда, пожилой один мужчина, наверное, сразу же справиться не может. Я всех, вот уж они нам рассказывают, что там он и это не может, и это не может, и с этим, и просто все такие грязные. Ну, да, я понимаю, наверное, он правда не справлялся, это объективно. Но чем они могут ему помогли? Они ему помогли оформить пособие, там, да? Все, что они ему помогли. Но у тебя куча детей, и они еще требуют ремонт дома. И вот все эти пособия он вложил в их же требования там дома отремонтировать. То есть, по сути, там у него осталось только на еду, то есть нанять никого он не мог там, да. Плюс, опять же, он не понимал, что от него хотят. То есть у него не было ощущения, что нужен какой-то этот человек, потому что, ну, в его картине мира он все-таки справлялся. Ну, худо-бедно, но справлялся. А у них совсем другие завышенные, я сейчас считаю, требования. И здесь тоже момент, связанный с тем, что вот тоже такая у нас дискуссия в обществе уже много лет идет, когда люди ужасно боятся того, что законодательно могут быть какие-то определены там требования к чему-то там, да, или что вообще должно быть обучение, например, тех же сотрудников органов опеки. То есть у нас сейчас правила игры, они очень непонятные. То есть у нас сотрудники органов опеки или полиция, потому что чаще на самом деле полиция все делает, на глазок определяют там, хороший ты отец, плохой, хорошая ты мать, не очень хорошая, там, исполняешь трансферические обязанности, не исполняешь, как они это делают? Ну вот, не знаю, на уровне, конечно, в целом здравого смысла.
И личного опыта.
И личного опыта. Но, честно скажу, когда мы сталкиваемся с семьями, которые живут не так, как мы, наш здравый смысл лажает. Потому что мы меряем своими мерками, да, и вот у нас вот параллельно сейчас идет история в Москве, например, когда бабушка из Луганска, кстати, там, да, она растит своих внуков, у нее погибли родители там, и, ну, мама погибла, а сын там лишён прав. В общем, дальше она живет с тремя этими внуками, здесь она переехала, снимает какое-то на жилье. И ОПЕК считает, что оно запущенное, захламленное, плохие условия, вообще она не справляется и хочет этих детей сейчас у нее забрать. Ну, вот мы сейчас будем подключаться, вот не, ну, свежий совсем сигнал. При этом к нам он пришел не от бабушки, а от тренера. То есть дети ходят заниматься спортом. И тренер говорит, прекрасная бабушка, прекрасные дети. Ну, он как бы тут чуть ли не сам готов там разбирать завал в ее квартире. Тренер. То есть вместо того, чтобы это делали государственные органы, да? И в конце концов, иногда на этот хлам там, и ужас нужно действительно закрыть глаза. То есть это не так принципиально.
Или
есть,
помочь с ним.
Или помочь справиться. Не всегда, опять же, человек пожилой, в обеих этих случаях мы имеем дело с людьми уже возрастными. То есть изменить их тип, не знаю, хозяйствования практически невозможно. Это уже часто там уже возрастные изменения. Там должен появиться еще один человек, условно говоря. Если вы считаете, что вот он не справляется с частью чего-то, как бы такого важного, страшно важного, там в доме должно быть не грязно, а вот это вот самое главное для детей почему-то. Допустим, не буду с этим спорить. Тогда пусть появляется человек, который с этим помогает, там, да. То есть у нас есть, например, ситуация с теми же мамами, собственно, осталась, когда нам говорят, это объективно. Да, она не сможет с ребенком заниматься домашним заданием, да, она не понимает вообще ничего, что там в школе, так если она не понимает ничего. Поэтому в этой ситуации, ну, чтобы появился как бы человек, ну, а-ля там репетитор-наставник, который будет брать на себя эту роль, там, да. То есть либо мы должны достраивать, условно говоря, вот эти отсутствующие ресурсы, либо у нас, правда, один вариант всех забрать, там, да, потому что все неправильно, это не понимает про школу, этот не умеет прибираться, там, да, везде проблемы.
Ну, как... А как в итоге-то достраивать? Ну, вот понятно, что помогать нужно, понятно, что в каком-то селе, который даже не районный центр, там нет НКО. Там нет волонтеров в помощь детям-сиротам, там, ну, в лучшем случае там есть действительно
вообще
храм.
Вообще волонтеров нет.
Да, храм есть, может быть, есть центр гуманитарной помощи, сейчас 266 церковных центров, слава богу, это, может быть, есть, у нас в основном они таких небольших пунктах, но в НКО там особо нет, и ресурсов государства там нет.
Ресурсов государства там есть, у нас нет такого населенного пункта, где у нас нет ресурсов государства, у нас вообще государство, на самом деле, богатое, что бы оно там не изображало.
Ну, и потом, наверное, все-таки изъять ребенка и содержать его в системе значительно дороже, чем
это, да,
выделить зарплату
сказать
наставнику.
У нас стоимость содержания одного ребенка в учреждении в самом нищем, бедном регионе стоит там 50 тысяч в месяц, а если это Москва какая-нибудь, то, извините, 150-300 в месяц на одного ребенка тратит система. Ну, понимаешь, в это входит зарплата там персонала, вот это все там обслуживание. Но вот эти деньги, вот просто, допустим, у нас эта семья, в основном у нас семьи эти бедные, они очень часто многодетные там, да. То есть у нас там 5 детей. Ну, допустим, это будет самый нищий регион, не Москва, 5 на 50 умножьте там, да. И представьте, сколько тратит государство, вот оно забрало каждый месяц в течение нескольких лет. Вместо того, чтобы на эту же сумму выстроить систему помощи. Во-первых, кстати, вот про ваш центр гуманитарной помощи, я считаю, что нужно там обучать людей работать, как раз таки, по сопровождению семей и делать на базе общин вот те ресурсы, которые там есть, человеческие. Самый главный ресурс, который здесь нужен, это люди. Система помощи тем, кто не справляется. Это могут быть разные истории. Но прежде всего, это социальное сопровождение. То есть о чем идет речь? О том, что если мы не говорим о ситуации, когда человек просто бедный, то у него все хорошо, он адекватный, он соображает, он понимает, у него там есть работа, он, ну, или, по крайней мере, он может работать, то у него все хорошо, просто вот он бедный там, да. Ему, правда, часто нужно просто детские пособия дать и отстать от него там в целом. Но дети в детские дома в основном не попадают просто из бедных семей. Они попадают из семей, где есть комплексная история, связанная с такой социальной дезадаптированностью человека, да, по разным причинам. Иногда потому, что он так сам жил с детства, или там он выпускник детского дома, или у него действительно есть интеллектуальные, ну, он сниженный там, да, у него умственная отсталость, или даже не диагностированное какое-то снижение там
когнитивных способностей.
Это может быть большая психиатрия. У нас очень много родителей, и это тоже такая история. Я вот знаю много громких кейсов, которые в СМИ идут там, как у мамы ни за что, ни про что, там брали ребенка, вот это нас любят иногда раскручивать. Там очень часто мамы с психиатрией, да, но это не повод, это брать детей. Это совершенно согласна с тем, что это вообще не повод, но при этом понятно, что там нужны, опять же, ресурсы работы с этой мамой и поддержка. Понятно, что там испугалась опека, но это не решается, то есть это не решается не криками, да просто ей отдайте, отстаньте от нее. Нет, ну как бы понятно, что там есть свои риски, но это и не решается отобранием. То есть это ресурс помощи, и первая задача, это на самом деле как раз-таки понять, а что там за ситуация. То есть вот она такая комплексная диагностика, но понять, что происходит.
Делатели на радио «Вера».
Это проект «Делатели» на радио «Вера». Я тут Таларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Елена Ольшанская, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». И на сайте отказники.ру можно сделать пожертвование в пользу организации.
Ты говорила о своем пути в благотворительности, и когда 20 лет назад ты ходила по детским больницам, казалось, что ничего невозможно сделать, эту махину не сдвинуть, а тем не менее вы довольно серьезную брешь пробили и встретились с государством, встретились с этими детьми и с вами как волонтерами. Есть ли у тебя план, вот теперь у тебя есть, как я понимаю, такая задача расширить возможности помощи со стороны государства, кровной семье, и, очевидно, это какая-то новая высота, которую тебе и твоему фонду нужно взять.
Смотри, мы все эти годы тоже уже шли на эту высоту довольно долго. Как я уже говорила, мы были одни из первых, те, кто вообще начал говорить про то, что нужно детей возвращать в кровные семьи, нужно им помогать. И тоже есть какая-то наша лепта в том, что эта ситуация изменилась. И, конечно, изменилась ситуация с детскими домами, и мы тоже довольно сильно внесли какую-то лепту в то, что сейчас это не просто такие держатели детей до их 18 лет, а это учреждения, где должны и обязаны сами работать с этой кровной семьей, и с детьми, и выстраивать отношения и условия внутри, приближенные к семейным, то есть изменилось законодательство, и мы тоже участвовали в этих изменениях, но, конечно, этого недостаточно. Есть несколько таких моментов, которые для меня кажутся сейчас принципиальными новыми высотами, как ты говоришь, которые очень хотелось бы изменить в этой сфере, это и работа с семьей, чтобы больше получилось возможностей у государства реально внизу, на местах, там, где это происходит, семьям помогать, для этого должен появиться такой гибкий социальный бюджет, как это устроено сейчас. У нас есть социальные услуги, есть выплаты. Например, ты можешь получить детские, 10 тысяч, или у тебя ребенок с инвалидностью больше, региональные, ты можешь получить социальную услугу. Ты для этого должен обратиться в соцзащиту, написать заявление, собрать пакет документов и эту услугу получить. Например, консультацию психолога или 2 часа дневных занятий для ребенка. То есть ты для этого должен понимать, что тебе надо, иметь возможность собрать какие-то документы, написать заявление. При этом еще у нас есть такой нюанс, что у нас список-то на самом деле открытый. То есть мы сталкиваемся с тем, что все регионы это делают по-своему, а есть регионы, которые с наших семей, которым мы помогаем, требуют какое-то бесконечное количество дополнительных документов, из которых они не могут получить примерно ничего. Не только услуги, но даже пособие не получают. У нас, например, семьи тех беженцев, которым мы помогаем, были проблемы, слава богу, мы их решили. Когда люди приехали, бежали под обстрелами вообще без ничего, извините, в одних трусах. И многодетная мама. И у нее требуют свидетельства о разводе с каким-то мужем столетней давности, она не в браке, 20 лет. Почему?
Как все это было еще в другой стране.
Да, как она должна взять документ? Что она должна делать, чтобы его взять? Никого это не волнует. Его нет в списке всех документов с одной стороны федеральных, с другой стороны открытый список. Они могут требовать документы на свое усмотрение. Эту историю нужно, кстати, очень простая история, нужно закрывать. То есть никаких возможностей.
Потому что это единый формат какой-то.
Вообще не должно быть. Более того, я вообще не понимаю, что при нашей цифровизации мы с человека что-то просим. Зачем? То есть система должна сама это из своих нутров, условно говоря, вынимать, и никого ни о чем не просить. Она уже знает, что это за человек. А по беженцам, честно скажу, вообще должна быть другая система. То есть я бы вообще ничего людей не спрашивала, ни в той мы ситуации, ни в той они ситуации, чтобы к ним докапываться со всем этим документооборотом. Но их просто мурожить страшно, конечно. Потому что к ним относятся так же, как ко всем остальным. Они же гражданство сделали, значит, обычный гражданин России. Выкати этот весь список из 20 документов, которых у тебя нет, доступа к которым у тебя нет, подтвердить, который ты не можешь, Никого не волнует ничего. Это должно измениться. Но помимо таких мелких вещей, хоть перестать требовать разные, условно говоря, должна появиться возможность, во-первых, гибкого бюджета. То есть у человека, например, у тебя как эти социальные услуги ты получаешь? У тебя есть какой-нибудь центр социальной помощи, там есть психолог, есть юрист, есть еще что-то, это те услуги, которые есть на месте. Ты можешь их получить, других ты не можешь, их на месте нету. А тебе это все даром не сдалось, у тебя печка, например, не работает. Тебе ни психолог, ни юрист, в общем-то, никак не поможет. У тебя забирают детей, потому что у тебя нет денег починить печку, потому что в регионе нет такого бюджета, на который тебе могут эту печку починить. Единственное, что есть во всех регионах, это единовременная выплата. Когда у тебя какая-то трудная ситуация, тебе могут один раз выплатить одну сумму в год. И в регионах она бывает такая, 5 тысяч. Иди и радуйся на все свои 5 тысяч, условно говоря. У тебя починить печку стоит 25, например. Что ты можешь делать с этим? Ничего. То есть должна быть возможность реально помогать человеку в том, что ему нужно. Или, извините, оплатить лечение от депрессии. Например, если у мамы депрессия, она лежит на кровати, детьми не занимается. пожалуйста, там, да, должна быть какая-то возможность гибкого подхода. Кроме того, я вернусь к тому, что у нас в ситуации, когда мы забираем детей, есть такой риск, когда опека выходит и говорит, типа, там, ужас-ужас, хочу забрать, место вот хочу забрать, должно возникать вот это социальное сопровождение. То есть у нас, мы должны внимательно понять, что происходит, почему оно происходит, какие в этой семье есть риски, ресурсы, в первую очередь, что там есть-то, да, потому что есть какие-то родственники, с которыми мама, например, сейчас, ну, не общается, может быть, стоит все-таки с ними как-то возобновить этот контакт ради ребенка, в конце концов, там, да, то есть такая долгая социальная работа по сопровождению, по выстраиванию жизни этой семьи, помощи ей так, чтобы она смогла опираться сама на себя и на свои ресурсы. Но помимо вот такой социальной помощи, когда человек просто рядом с тобой оказывается и тебе помогает понять, как бы, да, из чего сложилась эта неблагополучная ситуация, какие есть варианты выхода из нее. И тут мы упираемся, например, в какие-то такие большие блоки помощи, связанные с жильем, потому что у нас многие люди живут действительно в очень плохих условиях, и это часто не, даже не их собственность. Они живут в плохих условиях в каком-то, там, не знаю, арендованном, там, в лучшем случае, в муниципальном жилье, в аварийном. Вот у нас мама с ребенком живет уже много лет в доме, аварийном, который до сих пор никак, Хакасия, никак не расселят. Вот им обещают еще там через 2 года, через 3 года, у них воды там даже нет, там, да, они уже вот в очень плохих условиях. И пока их не расселили, никакой альтернативы им не предложат, там, да. У нас должна быть система, например, хотя бы социальная аренда, то есть государство в такой ситуации, окей, там, не собственность, ну, не дари ты, тупая, что не можешь подарить каждому по квартире. Пусть это будет социальная аренда, вот пока люди ждут своего этого аварийного жилья неизвестно когда, ну, высели их из вот, ну, совершенно ужасных реальных условий, в которых жить нельзя на самом деле. Там же куча семей с детьми живут в этом аварийном жилье, которое очень медленно расселяют. Да? Или вообще просто у людей нет жилья. У нас куча людей, у которых нет никакой собственности. И если там мама, например, в силу разных причин заболела, тоже сниженная, например, с сниженным интеллектом, или, ну, у нее 5 детей, включая младенцев, муж ушел, она не может работать. Да, то есть, значит, должна быть, где она должна жить? Она живет в арендном жилье. Вот у нее муж ушел, она осталась одна, она не может выйти на работу, у нее младенец на руках, а ей нужно платить эту аренду, иначе всех выгоняют на улицу. Что делать такое стоит государство? Дорогая мамочка, мы всех твоих детей примем, давай их сюда, мы тебе поможем. А вот, ну, ты как-то там сама, наверное, там сообразишь. В конце концов, одна ты можешь там и под кустом переночевать. Вот, вот там нет этих больших историй, да, социальная аренда. Я понимаю, что мы не можем подарить квартиру каждому, вот кому сейчас негде жить. Да, никаких таких людей у нас нет. А вторая история – это алкоголизм. У нас 65% по экспертным оценкам, по разным исследованиям детей в детских домах, 65% – это еще по регионам light, скажем так.
Оптимистично.
Да? Оптимистично, потому что их родители пьют. Ну, употребляют разные психоактивные вещества, но наркотиков меньше, в основном это алкоголь. Что мы дальше имеем на местах? Мы очень много про это говорили со специалистами вот этих учреждений, где находятся дети, с опекой, соцзащитой. То есть вот они нам сами говорят, да у нас все алкоголики. Ну, не все там, но большинство. Хорошо, окей, что вы с ними делаете? Вот мы ходим к ним, проводим беседы о здоровом образе жизни. 10 лет ходим, проводим беседы. Помогает? Не помогает. Но продолжаем ходить, потому что это в целом единственный инструмент помощи. Вот если кто-то беседами о здоровом образе жизни научится лечить алкоголизм, можно выписывать ему Нобелевскую премию. Потому что,
ну,
блин,
что
это...
делать? Это же свободный выбор человека.
Это же выбор.
Ты
это
же
болезнь.
Не можешь заставить лечиться, если он не хочет.
Его можно, во-первых, замотивировать. И есть там специальное мотивационное интервью, которому учатся специалисты, которые работают с зависимыми. Но дело даже не в этом, а в том, что, окей, допустим, он хочет лечиться. А что? Куда? Что? Что делать? На территории у нас есть наркодиспансер, где в лучшем случае это будет, ну, там, в лучшем случае 21 день какого-то очищения организма, там, условно говоря, там, да? А потом тебе еще и за твой собственный счет, потому что это платная услуга, предложат кодировать. Что такое кодирование? Это такая шаманская абсолютно как бы психотехнология, то есть тебя пугают возможными последствиями плохими для организма, тебе, ну, вшивают какую-то ампулу там, да, но когда ты срываешься, ты понимаешь, что да, тебе, наверное, там немножко поплохело, но вообще-то не страшно, и, конечно, никаких серьезных последствий для организма это оказать не может, потому что вы себе представляете, да, в госучреждении человеку вредят его здоровье там, это было бы там, не знаю, 1 000 000 судов, извините, да, то есть это просто пугалка, ну, чисто такая шаманская технология, там, ты должен бояться, и тогда, может быть, ты на этом страхе продержишься. Алкогольная зависимость – это болезнь такая комплексная, да. У человека, с одной стороны, есть проблема с силой воли. Не было бы, он бы уже не пил давно сам. А, кстати, вот у кого сильная воля, они в целом и бросают сами, им вот это все не надо. У него есть уже химическая зависимость. То есть наш мозг, он уже перестроился, он уже сам, то есть наши рецепторы, они сами больше не получают там серотонин, дофамин, там, да, они, им нужен алкоголь. Он, по сути, заменяет работу вот наших рецепторов. Он становится на их место. То есть мы уже от чего-то другого сами получить как бы это удовольствие, эту радость, там, красок жизни не можем. И плюс это еще, к сожалению, такая вещь, которая у нас в социуме, и это прям очень плохо, она занимает место очень многих социальных каких-то инструментов. Например, там, радость и праздник мы празднуем с помощью алкоголя, там, поминки, там, и горе мы справляем с помощью алкоголя, там, стресс мы снимаем с помощью алкоголя, общение компании, как общаться, о чем говорить, а вот мы выпьем, там, да. Вот, то есть он заменяет, по сути, просто какие-то социальные практики. И это прям очень-очень плохо, потому что понятно, что так как еще есть риск вот этой химической зависимости, если ты начинаешь как бы эти практики регулярно практиковать, то в какой-то момент ты уже не можешь из этого выйти. И здесь должна быть такая же комплексная история. То есть, с одной стороны, у нас есть сейчас химическая зависимость, мы ее лечим медикаментозно, а психологической привязанности к этому, там, да, и уже каких-то вот этих историй, что мы не можем почувствовать без алкоголя, там у нас все серое, радости никакой нету. Это нужно лечить с помощью психолога, психотерапевта, там, да, психиатров, ну, каких-то случаях.
Очень все, нет?
Потом вот эти
социальная
вот,
реабилитация.
Социальная
главное.
Реабилитация, самое это главное. Она и есть. А потом вот эти все твои рутины, ты должен перестать общаться с компанией, с которой единственный способ коммуникации только выпить, там, да, должен учиться снимать стресс по-другому. То есть вот это все и нужно делать. То есть нужно не просто человека про 3 дня там, или 21, он пролежал, вышел и вернулся ровно в то же самое, ничего не изменилось в его жизни, он не научился по-другому радоваться, по-другому снимать стресс, не изменил свою среду, как бы ничего не поменял отношение к алкоголю, он запьет через месяц. Единственное, что мы попытались его закодировать, чтобы он на этом страхе удержался. Слушайте, страх, это, конечно, очень сильная эмоция, но она такая быстрая, коротенькая. То есть мы на страхе можем держаться недолго, нельзя жить в страхе.
Да, Елена, здесь вопрос такой. Вот вы сейчас рассказываете, ощущение такое, что социальных проблем так много, так много всего нужно решать. Да. А вы вообще где находите свои силы вот все вот это дальше делать, вообще не терять самообладание? У нас очень мало времени, но вот это самое, наверное, самое главное, что хочется узнать, потому что ну как-то совсем как-то грустно становится.
Я же иногда теряю, конечно, но как-то возвращается обратно. Ну, во-первых, потому что у нас что-то получается. То есть мы видим результат своей работы, мы видим семьи, которые сохранили своих детей, мы видим приемные семьи, которые растят прекрасных детей, там, да, мы видим детей в учреждениях, которые вышли там, да, и, например, вернулись к нам помогать. То есть это действительно дает возможность, ну, видеть результат, ну, и, опять же, там, изменения там какие-то серьезные. Вот, как я уже сказала, да, с одной стороны, я рассказываю, сколько проблем, с другой стороны, если вот встать в точку 20 лет тому назад, небо и земля. То есть насколько не, вообще кровные, те же кровные мамы воспринимались просто как, ну, ничто. То есть никто не отдавал детей вообще никому, потому что вот тут какая-то, значит, тут ходит, кому она интересна. То есть они либо сидели всю жизнь в этих детских домах, либо устраивались только в приемные семьи. А вообще как бы система была совершенно другая. То есть какое количество было трагедий там и насилия внутри этих детских домов. Ну, сейчас тоже это есть, но в меньшей мере. Да? И опять же, как бы мы видим изменения. Это очень сильно держит. Ты понимаешь, что если на протяжении твоей жизни что-то вот так вот менялось, оно же может меняться и дальше. И есть какая-то надежда, что не к худшему, а к лучшему. Дальше может быть по-разному. Мы сейчас в очень тяжелый период как бы находимся в жизни страны, но я очень надеюсь, что все-таки эта ситуация уже изменится, и она изменится кардинально, да, что у нас появится понимание того, что с алкоголизмом нужно работать не с точки зрения вот просто там разговоров о ЗОЖ, там, да, разговоры о ЗОЖ должны вести с детьми в школах, когда еще не поздно, там, да, не с человеком с 15-летней зависимостью, как бы поезд этот уехал. То есть с ним нужно работать немножко по-другому уже, там, чтобы он вышел из зависимости, удержался в трезвости. Это должна быть группа поддержки, это психотерапия, там, да, социальные разные практики. Вот это вот все должно появиться. Я верю, на самом деле, что это возможно, потому что мне кажется, что у нас страна богатейшая ресурсами людьми. Ну, прекрасными людьми. Другое дело, что наше государство часто их не очень замечает, и эти хорошие технологии не замечает, и продолжает там, не знаю, алмазами гвозди забивать там, да, или игнорировать все, что у него на территории может быть прекрасная абсолютно какая-нибудь организация, которая работает с зависимыми, и когда мы спрашиваем о опеке или соцзащиты, они про нее ничего не знают. Такое тоже бывает, к сожалению. Но в этом смысле я все еще оптимист, то есть не знаю, сколько
нужно
случится, чтобы я перестала им быть там, да, и надеюсь на то, что будет лучше.
Дай бог, чтобы этот оптимизм действительно сохранялся и было больше поводов к нему. Спасибо большое. Очень интересный сегодня был разговор. Это были делатели на Радио Вера. С вами были Тута Ларсен.
И пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский.
У нас в гостях была Елена Ольшанская, президент благотворительного фонда «Волонтеры помощь детям-сиротам». И на сайте отказники.ру можно поделиться. поддержать работу организации. Спасибо большое.
Спасибо, Лена, огромное. До новых встреч.
Спасибо, до свидания.
Делатели на радио «Вера».